Кровавый алтарь. Глава первая. Редкая конкуренция. Нат Пинкертон сидел в своей конторе и читал газету. Его взгляд остановился на одном объявлении, и по губам его скользнула насмешливая улыбка. Это было объявление, напечатанное жирным крупным шрифтом и занимавшее почти четверть газетной страницы. Пинкертон надавил кнопку звонка. Боб Руланд тотчас вошел в кабинет и спросил: «Что прикажете?» «Подойди поближе, Боб, и полюбуйся на это странное объявление. А потом скажи мне откровенно, что ты о нем думаешь?» Боб подошел к столу и, взяв в руки газету, полголоса прочел большое, окаймленное толстой черной рамкой объявление. «Внимание! Сыскная контора «Справедливость». Единственное вполне современное учреждение. Преследование преступников, охрана частных лиц, раскрытие мрачных тайн на строго религиозной почве. До сего времени исключительный успех. Низкие цены, быстрое исполнение. Адрес: Макс-стрит, 234, 5 этаж, Кей Макберри, директор». Боб опустил газету и в недоумении посмотрел на своего начальника. Затем он расхохотался и презрительно бросил газету на пол.
«Это просто восхитительно!» – воскликнул он. «Я думаю, что нам скоро придется сложить оружие перед такой конкуренцией. Народ, наверное, толпами побежит туда. Ведь ничего подобного еще не бывало. Преследование преступников на строго религиозной почве». Этим сказано все. Сыщик, преследующий преступника с Библией в руке и боящийся задеть хоть один волосок на его голове – это ведь прелестно! Такого действительно еще не бывало на свете.
«Не обернулась бы эта прелесть трагедией», — произнес Пинкертон серьезным тоном.
«Ну, не думаю, шеф», — возразил Боб. «Похоже, что эта достославная контора обязана своим существованием какой-нибудь благочестивой секте, которая со священным трепетом заметила, что нехорошие сыщики не всегда учтиво обращаются с бедными преступниками. И вот эта секта решила прийти на помощь гонимым и арестовывать их при поддержке священных текстов, благочестивых брошюрок, мягкостью и убеждением. Во всяком случае, мистер Макберри святоша весьма оригинальный, и неплохо было бы познакомиться с этим господином поближе».
Нат Пинкертон кивнул. «И в этом ты прав. И я обязательно займусь этой историей. Я вовсе не склонен рассматривать это объявление с юмористической точки зрения. Именно строго религиозная почва наводит меня на мысль, что какая-то банда задумала все это, чтобы поживиться. Я намерен серьезно и досконально расследовать это дело. Если твое предположение справедливо, а это не исключено, тогда Господь с ними. Пусть они себе продолжают свою криминально-религиозную деятельность, я не буду мешать. Но если за этим благочестивым обществом скрывается кое-что другое, тогда извините». Боб тоже стал серьезным. Он понял, что его шеф в очередной раз преподал ему урок. Настоящий сыщик ни к какому делу не должен относиться так легкомысленно. Тут Нату Пинкертону доложили, что какая-то дама желает с ним поговорить. На визитной карточке стояла «Мисс Леони Франк». «Ага, это должно быть дочь мистера Гарольда Франка, который пропал без вести около недели тому назад. Я долго ждал, чтобы кто-нибудь обратился ко мне по поводу этого исчезновения. И напрасно».
«Так всегда бывает. Люди являются за помощью лишь в крайнем случае, в самый последний момент».
При появлении молодой, элегантно одетой дамы сыщик встал, вежливо поздоровался и предложил ей стул. Она села, подняла вуаль, и он увидел бледное красивое лицо с большими синими глазами.
«Вы, верно, уже слышали о деле, по которому я пришла к вам?» — спросила она приятным мелодичным голосом.
«Речь идет о бесследном исчезновении вашего отца», — ответил он. «Если не ошибаюсь, это случилось 8 дней назад?»
«Совершенно верно», — сказала она, несколько смутившись. «Почему вы не обратились ко мне раньше?» «В день исчезновения отца ко мне явился директор другой сыскной конторы, который убедил меня поручить ему ведение этого дела.
Позвольте спросить, что это за контора?»
«Она называется «Справедливость». Ее директора зовут Макберри».
«И вы обратились ко мне, потому что эта контора до сего времени не добилась успеха?»
«Да, мистер Пинкертон. По крайней мере, у меня такое впечатление, хотя Макберри ежедневно твердит мне, что уже напал на след. Я вынуждена впустую тратить огромные деньги. Вообще, все это довольно неприятно. Я потеряла всякое доверие к мистеру Макберри».
«Вам не следовало вовсе принимать его предложение, мисс Франк», — серьезно заметил сыщик. «Вы хорошо сделали, что обратились ко мне».
«Но я не должна была этого делать», — возразила она. «Я дала обещание мистеру Макберри не обращаться ни в какую другую сыскную контору. Он на этом особенно настаивал».
«Вот как? И ко мне он тоже не советовал обращаться? В каких же выражениях?»
«Он говорил, что вам важно лишь любой ценой перещеголять других и что рассчитывать на вашу помощь ни в коем случае нельзя. Он даже требовал, чтобы я дала клятву в часовне, принадлежащей его секте, о том, что не изменю ему».
«Значит, он вам говорил, что принадлежит какой-то секте?»
«Да, он сказал, что его контора основана сектой. Бог уже осенил их своей благодатью. Без имени Божьего они не предпринимают ни одного дела и обязательно хотят, чтобы клиенты, нуждающиеся в их помощи, вступали в их секту хотя бы на время расследования, которое проходит успешнее, если обе заинтересованные стороны совместно возносят свои молитвы. Этот фанатик взял с меня обещание, чтобы я в назначенный день вознесла у алтаря его часовни особую молитву к Богу, дабы он даровал нам свое милостивое содействие».
Нат Пинкертон недоверчиво покачал головой. «Этот Макберри производит странное впечатление, и преступников он выслеживает оригинальным способом, однако не думаю, что его способ приносит положительные результаты».
«Но он рассказывал мне о многих делах, успешно проведенных конторой «Справедливость».
«Мне отлично понятны мотивы, которыми он при этом руководствовался», — заметил Пинкертон. «Значит, вы, мисс Франк, пришли, чтобы поручить мне это дело, и чтобы я расследовал обстоятельства исчезновения вашего отца?»
«Да»,
— подтвердила она. «В таком случае я прошу вас быть со мной совершенно откровенной и не утаивать от меня ни одной мелочи. Вы согласны?»
«Конечно. Охотно расскажу вам обо всем, ибо полностью вам доверяю».
«Сколько лет было мистеру Гарольду Франку?»
62.
Как велико его состояние?
Его можно оценить, по крайней мере, 3 миллиона долларов.
Составил ли он завещание?
Как же составил?
И вы, конечно, его наследница.
Мне не досталось ни единого доллара. Наследником объявлен мой двоюродный брат, Чарльз Тальбот.
Вот этого я не понимаю, воскликнул Пинкертон. Вы, единственная дочь Франка, не получите ни одного доллара?
Тем не менее, это факт, подтвердила она. Отец требовал, чтобы я вышла замуж за его племянника Чарльза. И я уже обручена с ним. Ему и переходит все состояние, но с тем условием, что если Тальбот не сдержит слово или умрет, наследницей становлюсь я.
Значит, этим завещанием отец принуждает вас выйти замуж за вашего двоюродного брата?
Принуждения тут в сущности нет. Мы любим друг друга и счастливы, и скоро обвенчаемся.
Теперь мне ясен смысл завещания, заявил сыщик. Ваш двоюродный брат живет здесь, в Нью-Йорке?
Нет, он офицер и служит на канадской границе. Из-за него у меня даже произошла крупная размолвка с инспектором МакКоннеллом.
Нат Пинкертон слегка улыбнулся. Он уже догадался, в чем дело.
«Подумайте только», — продолжала мисс, — «он осмелился подозревать моего двоюродного брата.
Неужели он допускает, что он имеет отношение к исчезновению вашего отца?»
«Вот именно. И хотя я энергично протестовала, он предпринял какие-то розыски, которые, разумеется, ни к чему не привели. Моего жениха задержали по служебным делам, и он не смог освободиться, так что приедет лишь завтра».
«Все, что вы мне сейчас рассказали, вы говорили, конечно, и мистеру Макберри».
«Да», — ответила она, — «этот сыщик осведомлен о некоторых моих семейных делах».
«Значит, он заранее навел справки», — заметил Пинкертон. Он все более убеждался в том, что этот благочестивый сыщик вовсе не так уж благочестив, и окончательно решил познакомиться с ним поближе. «Известно ли мистеру Макберри, когда приедет ваш двоюродный брат?»
«Конечно, я рассказала ему, что брат приедет завтра после полудня на центральный вокзал».
«А что он ответил вам на это?»
«Он ответил, что будет завтра на вокзале, встретит моего брата, отвезет его ко мне и добавил, что намерен тесно с ним взаимодействовать». Вы, конечно, тоже будете встречать его. Я собиралась, но мистер Макберри потребовал, чтобы ко времени прибытия брата я уже была в часовне его секты, помолилась бы там Богу и прошла бы через обряд приобщения к секте, покуда идет расследование. Один из благочестивых братьев, как назвал его Макберри, приедет за мной в 17:30 и отвезет меня в часовню. Нет ли у вас фотографии вашего брата? Вот она. Я чуть было не отдала ее Макберри, который у меня ее просил. Оставьте ее, пожалуйста, мне, а мистеру Макберри отдайте... Можете отдать другую, если хотите, сказал Пинкертон. Нет, этого я не сделаю. А уж возносить молитву у алтаря вообще не собираюсь. Я не желаю больше иметь с ним никаких дел. Нат Пинкертон подумал немного, затем встал и заявил твердым тоном. И все-таки, мисс Франк, вам следует сделать все, что он вас просит. У меня есть все основания думать, что этот оригинальный сыщик задумал гнусное дело, и его надо поймать на месте преступления. Кроме того, я уверен, что в результате мы узнаем и то, куда девался ваш отец. От неожиданности она изумленно взглянула на него и произнесла: «Право, это несколько... Впрочем, я готова исполнить все, что вы мне скажете. Жду ваших указаний». «О, я буду краток», — ответил великий сыщик. «Прежде всего, не отказывайте этому Макберри в просьбе дать ему фотографии. У вас, конечно, есть второй экземпляр».
«У меня их несколько».
«Затем вы безропотно последуете за посланником, который явится к вам завтра, чтобы отвезти в часовню, и проделаете там перед алтарем все, что от вас потребуют. Вам нечего будет бояться, я буду недалеко от вас. Далее... Попрошу вас дать мне рекомендательное письмо к брату. Без него он не доверится ни мне, ни моим людям. Но главное, вы должны держаться с мистером Макберри так, словно полностью ему доверяете».
«Это будет нелегко, но я постараюсь», — сказала мисс Леони. «Мне самой важно, чтобы Макберри понес заслуженное наказание, если он замыслил что-то гнусное».
Нат Пинкертон как бы случайно подошел к окну и стал за портьерой, чтобы его не было видно с улицы. Проницательный взгляд его серых глаз пробежал по уличной толпе. Когда, наконец, он выделил среди массы людей высокого господина, одетого во все черное, прогуливавшегося взад-вперед по противоположному тротуару и не спускавшему глаз с дома Пинкертона, тогда он повернулся к своей посетительнице и сказал: «Еще одно замечание, мисс Франк. Мистер Макберри, наверное, будет иметь с вами разговор по поводу вашего визита ко мне».
«Об этом он ничего не знает», — удивленно возразила она. «Я ему ни слова не говорила о своем намерении посетить вас».
«И все-таки ему известно об этом», — ответил Пинкертон. «Либо он кому-нибудь приказал следить за вами, либо шпионит сам. Подойдите-ка к окну и станьте за портьерой так, чтобы вас не было видно с улицы». Когда она подошла, он указал ей вниз. «Не знаете ли вы этого господина в черном, который с таким невинным видом прохаживается по тротуару?» Она мгновение смотрела туда, куда показывал сыщик, и сразу отпрянула.
«Боже мой, это мистер Макберри, вы правы. Но как вы узнали?»
«Нетрудно было догадаться», — ответил он. «А теперь запомните, мисс Франк, если Макберри заговорит с вами об этом, скажите, что вы действительно были у меня, и что я уклонился от ведения дела и даже весьма неучтиво обошелся с вами, узнав, что вы поручили дело другой сыскной конторе. Не говорите ему, что сообщили мне, в какую именно контору вы обращались. Скажите только, что я был обижен, отказал вам в помощи и рекомендовал удовольствоваться услугами любой другой конторы».
Мисс Франк обещала исполнить все требования сыщика. Он дал ей еще несколько советов относительно того, как держать себя с Макберри, и она ушла. Не успела она выйти из конторы Пинкертона на улицу, как услышала громкий, хорошо знакомый голос.
«А, мисс Франк! Хорошо, что я вас встретил. Я вне себя. У меня нет слов». Это сказал мистер Макберри, который вдруг оказался рядом с мисс Леони. Она посмотрела на него и спросила:
«В чем дело, мистер Макберри? Кто вас разгневал?»
«Да вы! Я ведь просил вас не обращаться к другому сыщику. А вы вдруг отправляетесь к Нату Пинкертону, который, я предупреждал вас, не более чем бездарная тупица, и норовит только сорвать куш со своих клиентов. Само собой разумеется, что я отныне не желаю иметь никакого отношения к вашему делу. Пусть этот Пинкертон вам и помогает».
Мисс Леони сделала сконфуженное лицо и виноватым тоном произнесла:
«Вы совершенно правы, мистер Макберри. Было глупо с моей стороны идти к этому человеку. Мне был оказан такой прием, какого я вовсе не ожидала от благовоспитанного джентльмена».
Макберри насторожился, видимо, крайне заинтересованный. «Вам был оказан дурной прием? Не понимаю. Что же сказал вам этот Пинкертон?»
«По неосторожности я сказал ему, что уже имело дело с другой конторой, и это ему очень не понравилось. Он заявил, что если я обращаюсь к нему через целых 8 дней после исчезновения отца, то, следовательно, я ему не доверяю, а таким людям он не имеет обыкновения помогать».
Глаза ее собеседника заблестели. Он едва сдерживал радость. «Вы говорили ему, как называется моя контора?»
«Нет, он и не спрашивал меня об этом».
Макберри довольно хмыкнул и проговорил любезно. «В таком случае я, конечно, не оставлю вас, мисс Франк. Слава богу, я джентльмен, а не нахал, как этот Пинкертон. Я никогда не забываю, что имею дело с дамой, и вы можете полностью на меня положиться».
Она протянула ему руку и сказала дружелюбно: «Я искренне рада, мистер Макберри, что вы так добры ко мне. Отныне я всецело доверяюсь вам одному».
«Значит, вы готовы исполнить все, о чем я не попрошу?»
«Охотно», — ответила она.
«Тогда я повторяю. Завтра, после обеда, в 17:30, за вами придет мой человек, который отвезет вас в часовню секты. Там, у алтаря, вы вознесете молитву и дадите в присутствии благочестивого брата клятву в верности нашей секте. Сам я в 6:00 встречу на центральном вокзале вашего двоюродного брата и приеду с ним в часовню. Молодой офицер, в свою очередь, тоже вознесет молитву к Богу. Согласны вы на это?»
«Согласна, и буду молить Бога от чистого сердца, чтобы вам поскорее удалось найти моего исчезнувшего отца и вернуть его в мои объятия».
Пока мисс Леони говорила, Макберри благосклонно кивал. Затем он подал ей руку. «До свидания, мисс Франк. Если случится что-либо важное, я дам вам знать письменно. Попрошу только не забывать, что завтра в 17:30 вы должны быть готовы».
Мисс Леони подтвердила, что все будет исполнено.
Макберри раскланялся и отправился на Мак-стрит, где помещалась его контора. Когда он поднялся в лифте на 5-й этаж, то увидел у своей конторы какого-то человека, ожесточенно стучавшего в двери. Он был обут в высокие непромокаемые сапоги, на голове была широкая зюитвестка, во рту торчала короткая трубка, а ругательства так и сыпались из его уст, ибо дверь, несмотря на стук, не открывалась. Макберри быстро подошел к нему.
«Что вам угодно?»
«Здесь находится контора «Справедливость»,» — спросил моряк.
«Да, здесь. Вы сюда?»
«Именно. Может, вы и есть директор?»
«Да, меня зовут Макберри. Я директор сыскной конторы «Справедливость».»
Он отпер дверь и пригласил посетителя войти. Моряк, войдя в небольшую, скромно убранную комнату, без дальнейших церемоний уселся на стул. Макберри занял место напротив него за письменным столом и спросил:
«В чем дело?»
«Черт возьми», — сказал моряк. «Мне понравилась ваша контора, потому что называется «Справедливость». Поможете мне?»
«Прежде мне надо знать, в чем дело», — холодно ответил Макберри.
«Сейчас все расскажу», — начал матрос. «Понимаете, у меня была сестра, писаная красавица. Я только вчера прибыл сюда из Вест-Индии, и тут меня ждет удар. Я узнаю, что моя сестра, моя маленькая Мэри, умерла. Ее убили, понимаете вы, убили, и полиция не может даже узнать имя преступника. Она служила у торговца Нортона на 3-й авеню. Ее нашли зарезанной в спальне. Полиция замяла дело, и проклятый убийца не найден. Я поклялся отомстить, а потому хочу подыскать приличного сыщика, который бы помог мне найти убийцу».
«Вы можете назначить приличное вознаграждение за розыск?» — спросил Макберри.
«Да нет», — возразил моряк. «У меня есть каких-то $200-300, чтобы заплатить тому, кто найдет убийцу».
На губах Макберри мелькнула насмешливая улыбка. «Мне очень жаль, но я не могу взять на себя расследование вашего дела. Контора перегружена работой. Обратитесь к кому-нибудь другому».
Моряк поднялся. Лицо его побагровело от гнева. Он изо всей силы хватил кулаком по письменному столу и заорал: «Ах так! Вот что вы называете справедливостью! Вам, видно, хочется только деньгу зашибить, продажные вы души!
Если б я сказал, что заплачу 10 000, так вы бы и вцепились в меня. А теперь вы изволите улыбаться? Хороша компания, как я погляжу. Черт бы вам всем свернул шею!»
Макберри тоже встал и с гневом указал моряку на дверь.
«Вон!» – прорычал он.
«Уйду, уйду!» – проворчал моряк. «Только уж будьте спокойны, мы еще встретимся!»
Когда моряк вышел и с треском захлопнул за собой дверь, Макберри презрительно расхохотался. Воинственный посетитель медленно спускался по лестнице, все еще бормоча что-то себе под нос. Выйдя на улицу, он подозвал кэб и велел кучеру ехать в контору Пинкертону. Там моряка, оказалось, это и был сам Пинкертон, встретил Боб Руланд и вопросительно посмотрел на него. «Я был прав», — сказал Пинкертон. «Контора «Справедливость» занимается делами, которые имеют весьма мало общего с раскрытием преступлений. Я видел этого Макберри и выяснил, что он стремится сорвать с клиента побольше денег и нисколько не интересуется борьбой с преступным миром, с этой язвой современного человечества. Кроме того, мне удалось сделать очень интересные наблюдения относительно характера этого человека, и я думаю, что в скором времени нам придется надеть на него браслеты. Тебе, дорогой Боб, предстоит завтра выполнить трудное задание. В течение нескольких часов ты должен будешь играть роль молодого офицера, некоего Чарльза Тальбота, наследника миллионного состояния. Надеюсь, в этой роли ты будешь чувствовать себя отлично и превосходно справишься со своей задачей.